нашей студии обещанный доцент Киевского национального университета имени Шевченко Александр Бондаренко. Здравствуйте.
Добрый Здравствуйте. Вечер. Достаточно тоже регулярно появляющийся у нас
ну,
гость.
Ну, не то чтобы регулярно, мы, но иногда.
Но мы умудряемся на очень разные темы с ним говорить.
Совершенно верно.
И лингвистические, поскольку он специалист в русском языке. Ну и вот сегодня собрались говорить о мифологии современной. Ну, то есть о том, вот как мифы являются очень важной составляющей информационной войны, да, гибридной войны, и как это происходит. Я так понимаю, что вы совсем недавно как бы большую презентацию на эту тему делали, пресс-конференцию проводили.
Да, я представлял этот материал на главкоме, достаточно много было... после этой презентации много вопросов, дискуссий. Ну, я так понял, что эта проблема волнует людей, и я бы немножко бы подкорректировал тему. Миф — это очень специфическое и очень действенное оружие именно в континентальной войне. Континентальная война — это война, которая ведется с целью изменить сознание, ментальность людей. И поэтому именно поэтому это является предметом исследования лингвистов, в первую очередь, поскольку менталитет и язык — это, в моем понимании, вещи неразрывно связаны.
Ну, тогда давайте с этого и начнем. Итак, война на поражение сознания.
На изменение,
сознания, да. А в чем она выражается и почему вы считаете, что сейчас Россия ведет против Украины именно такую разновидность информационной войны?
Ну,
или фазу.
Я скажу так, по-другому немножко сформулирую. Вот Михаил правильно сказал, что Россия ведет против нас гибридную войну. Гибридная война имеет огромное количество составляющих. Экономическая, транзитная, дипломатическая, сейчас начинается юридическая, конвенциональная с использованием оружия, информационная, кибервойна. И много-много других. Одна из, на мой взгляд, очень важных составляющих этой гибридной войны, которая была в свое время описана, впервые была описана Фрайхером фон Хейдом, известным немецким стратегом военным, человеком, который принимал участие во Второй мировой войне, он был командиром полка парашютного, а после войны он написал книгу, которую он назвал «Кляйн-Криг», «Маленькая война». Другие ученые это назвали «иррегулярная война», «гибридная война», сейчас самый распространенный термин «гибридная война». Так вот, континентальная война — это составляющая гибридная. Мы сейчас фактически обложены со всех сторон, и империя соседняя, готовясь к этой войне, начиная, ну, по моему понятию, где-то с 2006-2007 года в активной фазе, начала вести против Украины вот эту вот континентальную войну, которая направлена на изменение сознания людей. И вот... сейчас мы живем в такой ситуации, когда часть граждан Украины, они уже находятся в категории, ну, условно 200-х, которые
жертв этой войны.
Являются жертвами этой войны, совершенно верно.
Ну хорошо, а зачем нужно изменять сознание? То есть я так понимаю, что это какие-то вот решения сиюминутных вопросов сюда точно не относятся, правильно?
Нет,
если
конечно.
Это долговременно. Что в результате, чего добивается эта соседняя империя? Сознание, чтобы мы думали, что?
В идеале это смена матрицы ментальной. Если человек, который осознавал себя гражданином Украины, в какой-то момент становится человеком, который исповедует совершенно другие принципы, для него важны совершенно другие ценности, и вот эти ценности навязываются извне. Мы когда-то с вами говорили о том, что вот то, что происходит, это не игра в шахматы, это игра в го. А основной принцип игры в го — камушки противника, значит, окружить своими камушками, и тогда камушек меняет цвет с белого на черный. Вот когда человек, его обложили черными камнями, он был гражданином Украины, условно белым камнем, он становится черным, и он уже... начинает фактически выполнять те задачи, которые перед ним ставит соседнее государство. Потому
да,
что
он становится фишкой в игре противника.
Совершенно верно, угу. Совершенно верно.
Я напомню, что у нас в студии доцент Киевского национального университета имени Шевченко Александр Бондаренко. Говорим о войне на изменение сознания, как части гибридной войны, правильно?
Совершенно верно.
Так, тогда по поводу, давайте уже поговорим по поводу оружия, как вы его назвали, это мифы. Что вы имеете в виду? Вот пример.
Примеров может быть огромное количество. Оружие, причем очень-очень эффективное. Я вам скажу, что это оружие... Ну, во-первых, континентальная война — это не изобретение последних лет. Первым примером вот на нашей территории условно-континентальной войны можно назвать христианизацию. Когда сменили матрицу идеологическую и символическую. Мы, наши предки, поклонялись разным богам, их было много, это было язычество, и в какой-то момент нас, наших предков, вернее, заставили изменить свое представление об устройстве мира. Аналогично конкиста, завоевание Латинской Америки параллельно с конвенциональными, то есть при помощи оружия завоевывали и путем христианизации. Мы помним, католические священники шли в одном ряду с воинами.
Ну, и это не была зря конкиста. Назывались крестовыми походы.
Крестовые походы тоже, как, поэтому это не изобретение сегодняшнего дня.
И мифы использовались тогда же, мифы, да? Это... Одним мифом вы
совершенно
вытесняли
верно, совершенно
другой
верно.
Какой-то.
Ну вот мы уже переходим к тому, как бороться с этим, да, потому что очень важно понимать, что это хоть теоретик, один из теоретиков в соседней империи назвал это универсальным оружием. Вот, но против всякого оружия есть
контроружие.
Контроружие. Да. И изучив вот то, что происходило последние годы, начиная с 2007 года, я пришел к выводу, что таких есть четыре способа противостояния. Да? Это антимиф, контрмиф, десакрализация символов и позитивное, положительное мифотворчество. И о каждом можно говорить в отдельности, но обычно они используются комплексно.
Эти... Ну, давайте на примерах. Например, такой миф, который вы называли на своей пресс-конференции «Борьба за мир». Один из мифов русского мира. Борьба
или
за мир.
Модификация его принуждения к миру.
Да,
вот то, что мы наблюдали, допустим, в Грузии.
Боремся совсем... за мир до смерти. Вот то, что нам известно давным-давно.
Ну, не зря, да, ходят еще с брежневских времен, да, вот эти мемы, что будем борьбу за мир будем вести, пока камня на камне не останется.
Да, вот вы очень хорошо подметили, это один из очень важных мифов, который использовался в Советском Союзе. И, кстати, обращаю ваше внимание на то, что аналогичный миф использовал и Гитлер, когда развязывал Вторую мировую войну. То есть немецкие войска в трактовке Геббельса несли мир покоренным народам. И,
и народы были не покоренные, а освобожденные.
Безусловно. Безусловно. И немецкий порядок. И да. Очень в этом отношении красочными являются недавно пересмотрел плакаты времен Второй мировой войны, военные плакаты фашистской Германии и плакаты, которые использовал Советский Союз. Там, ну, просто один в один, можно сказать.
Перевод с помощью Google Translate.
Слушайте, так, может поэтому сейчас иногда в России, в том числе, в соцсетях появляются фотографии билбордов, вот особенно накануне празднования 9 мая, Дня Победы, да? Где уже не раз прокалывались фотография солдата-освободителя с Днем Победы, все как традиционно, а фотография-то немецкого солдата.
Ну, или как минимум немецкий танк сзади, или немецкий истребитель, да.
Да, вот очень, да, вот как раз немецкий истребитель, угу. Да, где-то там пролетает. Ну, и...
Да, потому что еще нашивки там поменять гитлеровские там можно, да, от, с советскими не очень были похожи, а самолеты перепутали. перепутать легко, да.
Легко и просто. Но я вам скажу, что таких мифов, помимо борьбы за мир, еще вот очень сейчас популярен миф «Запад против России», который раскручивается постоянно. Очень популярным являются исторические мифы. Например, Отечественная война 812 года. Там мифом немерено.
Ну, потому что уже совсем никто не помнит этого. Тут можно выдумывать.
Да, да. И тем более, что есть очень хороший текст Льва Толстого, который абсолютно четко ложится вот в это мифотворчество. Ну, Великая Отечественная война, это...
Которая Вторая мировая.
Это тоже один из самых популярных.
Я бы не стал смешивать. В российском сознании это разные вещи.
Нет, это разные.
Дело,
я сейчас просто так, уточнила. Нет, так, одна вот, отечественная, другая.
Ведь фактически из российского сознания вытесняется тот, что это эпизод лишь, Второй эпизод мировой. Второй мировой войны.
И больше того, вытесняется поведение самого Советского Союза до 22 июня 1941 года.
А между прочим, этого вообще говоря, нет. Да, фактически, да.
Вот этот, мало кто вообще вспоминает.
Пакте Риббентропа-Молотова. Ну, никто не вспоминает о...
О Польше, да.
Больше никто
Слушайте,
не вспоминает о финской
войне. Слушайте, тут один
вспомнил,
помнится, в Фейсбуке. Его же за это потом это...
А, да, ну, за Помните? Это можно получить тюрьму, безусловно.
Оштрафовали.
Да, оштрафовали. По-моему, не тюрьма, но штраф, да, был.
Вот популярен последние годы. Это «Русский мир» и «Духовные скрепы». Но тут уже наши блогеры постарались развенчивать этот миф. Миф о
фашистской. Это уже как анекдот и звучит, да. Когда ну, говорят уже, «скрепы», да, уже смеются даже в России самой, да.
Ну и вот оружие. Оружие против этого. Антимиф. Чем отличается миф от антимифа? Антимиф не отрицает миф, а интерпретирует его. Очень много сейчас примеров вот появления таких антимифов, причем иногда это оформляется и художественно. Например, мы можем вспомнить стихотворение «Никогда мы не будем братья». Это типичный антимиф. Да? Объясняется, почему миф о братских народах. Да? И объяснение в стихотворной форме очень символически классные фигуры используются, или недавно появившийся вот тоже творческий антимиф, из элемента арт, да, антимиф, это песня Сергея Файфуры «Ну что ты смотришь, Бандера на меня». Вот тоже, да, объяснение, почему нет, да, или же. Когда мы говорим о контрмифе, да, это еще один из способов противодействия этой мифологии, да, это, ну, вот я говорил, что появление другого абсолютно мифа, который заменяет предыдущий миф. Вот я, когда ехал к вам, зашел на сайт, который принадлежит Министерству обороны Российской Федерации, не буду его называть, но превозмогая... отвращение, прочитал вот такой контрмиф, как Украина Россией стала, почему малороссы бежали от Европы. Я только зацитирую первое предложение. Россия никогда не была империей, так как для империи характерна захватническая политика и, главное, угнетение, эксплуатация подчиненных и зависимых народов.
А она что делала?
Ну, все с точностью до наоборот. Так, да? В изложении автора фамилию даже не хочу называть,
какая
потому
прелесть.
Что... да. Но текст абсолютно безобразный. С точки зрения исторической правды, это просто... полный фейк, но тем не менее, значит, вот такой контрмиф навязывается, и это в противовес якобы мифу, потому что Россия воспринимает, о независимой Украине, о стремлении украинского народа быть независимым, свободным, и о борьбе украинского народа против империи. Вот, к сожалению, очень тупые и ржавые ножницы, которые перерезают пуповину, соединяющую Украину с соседней империей.
Они же режут эти ножницы, то есть они работают, вот это все оно и работает.
Безусловно, но почему я говорю тупые, потому что хотелось бы, чтобы это было быстро и безболезненно, но я отдаю себе отчет в том, что это, наверное, невозможно.
Александр, вот тут...
Я хотел еще о десакрализации мифов сказать. Вот это совершенно потрясающая вещь, которая сейчас в Украине... Украина, честно скажу, даже с гордостью в этом отношении дает фору Европе, потому что Европа очень долго приходила к осознанию, что против нее тоже ведется война, И они не хотели верить в это. Они погрязли в своем ухоженном и размеренном быте и не хотели этого ничего видеть. И Украина показала всему миру, как вот можно, ударяя по самым таким болезненным восприятии обыкновенного ватника или ватника вульгарного какого-то, нужно пить по самым таким болевым точкам, ну вот появление
по первой сигнальной системе,
граффити
грубо
ПТН,
говоря.
ПНХ, например, или песенка фанатов о, значит, императоре соседней страны, или огромное количество текстов, причем некоторые из них совершенно потрясающие. Я уже, по-моему, у вас говорил, например, политические фельетоны Василия Рыбникова, вот у него появилось, меня как филолога порадовало, совершенно дивное вот такое как бы прецедентный текст и перефразировка его. Вот он назвал императора соседней империи Владимир Батокс-Налысенко. Вот сразу Владимир Красносолнышко, да, вот Батокс-Налысенко, но это меня порадовало совершенно потрясающе. Я могу
вот
назвать...
это и есть десакрализация? То это, есть это да, когда снимают нимб, да?
Совершенно верно. И вот опускают...
Причем часто не снимают нимб, а вместо него какой-то...
Что-то
вот,
плохое рисуют.
Грубо говоря, нимб, да... Да, из вот какого-то, ну, из грязи, скажем так, да.
Совершенно верно.
Да.
Причем я хочу сказать, что вот, вот
тоже
эти
подбирал
вот
мифы, слово,
которые работают против Украины, они работают и против Европы. Я могу привести примеры совершенно недавних. Вот перед Брекситом навязывались мифы. Во-первых, ЕС хочет запретить двухъярусные автобусы в Великой Британии. Это один из мифов, который раскручивался затем. Никель в монетах евро вызывает импотенцию. Огромное количество публикаций и так далее. ЕС хочет убрать королеву из британских паспортов. Вот. Ну и один самый такой прикольный. ЕС хочет заставить всех фермеров надевать подгузники на коров, потому что навоз коровий, он значит, способствует тепловому вот этому эффекту. Вот это мифы, которые
это
работали,
да,
перед Брекситом, угу, для того, чтобы заставить то, что мы называем парисичного громадянина Великой Британии проголосовать за выход из Евросоюза.
А кто их придумывал тогда?
Ну, я думаю, что вопрос лежит на поверхности. Кому был выгоден положительный результат этого
многим,
референдума?
Многим.
Многим. Значит, это универсальное оружие, как говорит. Это оружие, которое используется не только против Украины, но и в Европе в целом.
Александр, очень наивный вопрос, но не могу его не задать. Очень хотелось бы услышать все-таки какой-то положительный ответ. Поймете, о чем я. Мы вот говорим, как против мифов можно бороться антимифами, контрмифами, развенчиванием. Да. И мы никак вот не говорим, как против мифов бороться просто правдой. Для того, чтобы, грубо говоря, люди... Я понимаю, что прогресс идет, а человеческая природа за прогрессом не поспевает, за техническим прогрессом. И, видимо, ну, морально и ментально люди гораздо меньше отличаются, скажем там, от своих предков времен христианизации, да, чем, скажем, вот в умении пользоваться гаджетами. Но, тем не менее, ну почему люди ведутся на эти мифы? Не стоит ли отдельно вот специалистам, тем же, ну, может быть, в меньшей степени лингвистам, но психологам, политологам, концентрироваться на тем, на том, чтобы учить людей не верить мифам?
А если им удобно верить мифам, понимаешь?
Вы секунду, понимаете...
Не тебя спросил.
Не, ну я согласен. Вопрос поставлен очень прямо, и он требует такого прямого ответа. Мы осознаем то, что против нас ведется война. Я вас сейчас расстрою, Михаил. Война в белых перчатках не выигрывается. Если мы будем противоставлять только правду... Ну вот антимиф — это правда о мифе. Когда его ну, вот по полочкам раскладывают и говорят, вот
не,
это не
нет,
так,
не
вот
всегда.
Это не так и так далее.
Ну правильно, это не, не обязательно
это
правда.
Это для небольшого количества людей.
Иногда это правда, а иногда это такое же вранье с противоположным знаком. Вот в чем дело.
Ну вот вы сейчас, если бы вы привели пример вранья с противоположным знаком, давайте лучше мы поговорим о неудачных, на мой взгляд, приемах мифотворчества в Украине. Вот, например, нас долго кормили мифом о безвизовом режиме. Вот это как раз пример неудачного мифотворчества, и мы прекрасно понимаем, что никакого безвизового режима не будет в воюющей стране и так далее, и так далее.
Или миф об успешной армии, в которой нет проблем. Понимаешь?
Да, вот еще один миф, причем достаточно вредный.
Вот, и это же, вот это антимиф, да? Там нам рассказывают о недогосударстве, которое вообще не имеет своей армии. Мы в ответ рассказываем о том, что наша армия вообще непобедима и так далее.
Ну, вспомним миф о киборгах, например, да, это очень яркий был, но выстроить ментальную матрицу народа без своих героев невозможно. Это неизбежный процесс.
Потому ли еще, что политикам и вообще властям придержащим очень выгодно иметь свои мифы, и чтобы народ верил в мифы все-таки? Вот и народ, не верящий в мифы, он не ведется на популизм.
А где есть такого, народ,
в принципе, неверящий в мифы? Такого, в принципе, не бывает, чтобы не было мифов. Понимаете, когда мы выстраиваем ментальную матрицу, то, безусловно, в этой матрице должны присутствовать свои герои, и этот пантеон должен быть у каждой нации. И очень часто эти герои не совпадают с представлениями соседних народов. Пример Степана Бандеры, допустим, и его восприятие украинцами и поляками. Я про россиян не говорю, то собственно. А вот даже ментально близкими народами, да, у которых очень много общего, и в истории очень много негативных моментов, очень много позитивных моментов, но вот наш герой и, так сказать, и восприятие нашими соседями.
Нет, поэтому... на самом деле, быть, если совсем уж честными, то в восприятии самих украинцев он неоднозначный герой. Очень многие украинские граждане, которых трудно заподозрить там в ватничестве, да, считают, что это очень сомнительная личность в качестве героя.
Ну, по крайней мере,
точно так же, на самом деле, да, вот история с генералом де Голлем во Франции. То есть там очень многие, историки, исследователи, особенно сразу после его эпохи, говорили о его авторитарных там каких-то наклонностях. И, собственно говоря, вся история взаимоотношений там с африканскими колониями
безусловно,
и так далее. Да? Но, тем не менее, сейчас он уже воспринимается всей Францией как национальный герой, аэропорт.
Может, просто действительно прав Миша, может быть, просто нужно какие-то временные рамки для того, чтобы сформировалась вот эта мифология. В конце концов, христианство тоже ж не за один век.
Безусловно. Я думаю, что вначале христианство насаждалось огнем и мечом, безусловно, да, и искоренялось язычество.
Да,
тоже не в белых перчатках.
Не в белых перчатках.
Но вопрос, нужно ли это вот такие методы на современном этапе, и так ли уж плохо?
Если нас используют такие методы, почему мы должны надевать вот эти белые перчатки? Я вам скажу, мне кажется, что вот с этими вещами мы будем разбираться, когда мы победим. И мы будем говорить, что да, этот метод, может быть, был не совсем чистым, да, вот, не всегда, может быть, журналисты освещают то или иное событие, соответствовали так называемым стандартам BBC. Не всегда фотокорреспонденты публиковали действительно фактажные фотографии, а не постановочные,
да.
И так далее, и так далее. То есть эти вещи, мы можем привести пример постановочной фотографии, если вы помните, там...
Времен войны,
да, когда
собственно,
вот это...
Собственно, взятие Рейхстага, это тоже постановочная фотография.
Без всякого сомнения, но эффект от использования таких вот приемов, он перекрывает вот тот негатив, который мы испытываем, да, что да, это же неправда, ведь это нарисованная картинка, не так на самом деле. Вот, но, извините меня, когда гибнут реальные люди, и если мы в состоянии что-то сделать, чтобы уменьшить количество этих жертв, то давайте, наверное, так и поступать.
Спасибо большое. Как всегда, интересно.
И как всегда,
времени
куча
мало.
Вопросов еще
остается
возникло.
Неосвещенным. Да, напомню, что у нас в студии был доцент Киевского национального университета имени Шевченко Александр Бондаренко. Говорили мы о таком сверхоружии современных информационных или гибридных войн, как мифы.